Вот я вам сказал, что партнеры моего курорта Северного Кавказа, у них будущие курорты разбросаны по всем республикам, по всему протяжению хребта. Вот здесь внизу, под этой столовой горой, так называемой, находится курорт, который называется Армхи. Это горнолыжный курорт. Он сейчас очень развивается, там люди будут кататься, уже катаются на лыжах, там построены подъемники, бассейны и так далее. А это наверху, на высоте 2500, примерно, 2500 ведь, да, немножко мы там с тобой. Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял. Табуны летом уходят на высокогорные пастбища, а вот это языческое святилище, которое сохранилось с доисламских времен, много-много веков вот этому маленькому домику, это божество, которое называется Мятсил. И ему поклоняются до сих пор, даже во времена вот уже ислама, потому что это покровитель земледелия и дождя. Здесь молятся во время засухи. Вот такое место. Пойдем дальше. Ингушетия похожа на Борнео. Это джунгли настоящие, влажные. Влажный туман. Вертолет летит, вот это раннее утро, и это снимается наплывом, то есть вертолет разворачивается бортом, тем бортом, где он. Мы очень много работаем с воздуха, опять же, благодаря КСК, потому что у курортов Северного Кавказа есть уникальный летный отряд. Я думаю, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, конечно, но у меня рука легкая, что это лучшие горные пилоты в стране. Это ребята, которые учились в Новой Зеландии как раз, где находится лучшая в мире школа горного вертолетного пилотирования. И это настоящие стрижи и витязи. Их работу вы увидите в кино. Они делают вещи, которые мне никогда не приходило в голову, что так можно летать на вертолете. Ну, посадка на вершине Казбека или Эльбруса – это рутинная практика. Вот, мы делаем гораздо более сложные вещи. Вот. Но вот в данном случае это снимается наплывом, то есть вертолет разворачивается бортом рабочим, у него открывается дверь, и я прошу пилота войти вот в эту кромку влажного тумана, быть на границе тумана и открытого неба, так, чтобы клочья тумана летели в камеру. И вот такой долгий, в течение, например, 10-15 минут, наплыв по краю, по верхней границе леса, на высоте 2200, наплыв по краю утреннего тумана. И при этом вы внизу видите медведя, пару оленей, кабанчика и много еще всякой живности. Хотя медведя даже вы видите с трудом, потому что трава там, ну, сильно выше человеческого роста. Давай дальше пойдем. Это в дождь, эти башни с вертолета, пойдем дальше прокрутим, да. Вот он, там висит эта фотография, ну это просто Гималаи такие, да, по масштабу, посмотрите. Как все-таки важно, когда есть что-то человеческое, как важно, когда есть драматургия. Ну, давайте закроем вот это, да, ну гора, ну гора. Я ведь, вот как и наш оператор Валентин Петрович Сысоев, вот он там стоит с новым фильмом, я ведь, когда вижу слишком красивую картинку, я камеру убираю. Мы камеру зачехляем, убираем и говорим, давайте подождем плохой погоды. Благо в горах ждать недолго плохой погоды. Или давайте подождем другого места, не такого красивого. Потому что, понимаете, в чем проблема фотографа? Ну, профессионала, так сказать, там, без скромности моего уровня. Она состоит в том, что чем лучше я сниму горы, чем более тщательная это будет технически сделанная картинка, тем более идеальной почтовой открыткой она станет. Если у вас нет желания или цели снимать почтовые открытки, а у вас цель все-таки рассказать какую-то иную историю, то вам приходится отказываться от съемок красоты в идеальную погоду. Немножко спасает присутствие человека. И поэтому мы, высадившись на краю, на верхней кромке Чегемского ущелья, снимаем наш собственный вертолет, который послан в кадр. Он летит, делает гигантский круг за этой горой лежит другое место, где, говорят, будет горнолыжный курорт тоже, хотя место суровое. Самое высокое место Кавказа, массив Бизинги, самый крупный узел оледенения кавказского. Он лежит вот там, за этой горой. Мы его потом перевалим, этот перевал, и окажемся там. Давай дальше. Вот это... Тут мы в кино увидим лучше, наверное. Это, как наши пилоты говорят, это специально для Росавиации вы снимаете. Это инструкция о том, как нельзя летать. Потому что назвать эту погоду нелетной, это не сказать ничего. Учитывая то, что это происходит на высоте за 2500 метров, и мы движемся вверх к ледникам Верхнего Чегема почти в сплошном тумане. На самом деле это полет, который проходит в щели между землей и верхней границей тумана. Иногда эта щель настолько узкая, что вот только-только вертолет пролезть в нее. Вот так вот. Давайте дальше пойдем. Вот он вылетает из Чегемского ущелья. Я не знаю, кто-то был в Чегеме, наверное, кто-то помнит водопады чегемские, да? Это известная достопримечательность. Они как раз находятся вот в этой теснине ущелья. И Чегемское ущелье, как и Дарьяльское, это такой Кавказ в миниатюре. Если вы его все проезжаете, снизу доверху, то вы, это такой микрокосмос. Балкарцы, которые живут в Чегеме, называют себя чегемцы. Они считают себя чуть не особой, ну не народом, но особыми людьми. Вот. Вообще Кавказу это свойственно, как любой горной стране, где очень высокая изоляция групп людей, вот много языков, и там ты делаешь шаг, два, да, и ты уже в другом мире. И там люди говорят на том же языке, но с другим, на другом диалекте, с другим акцентом. Они считают себя другими, особенными по отношению к соседнему ущелью. Ну, как в Папуа-Новой Гвинее, где тысячи языков, как вы помните, там из-за изоляции. Здесь это, я думаю, одно из самых удивительных свойств Кавказа по сравнению с нашей огромной великой страной, где, конечно, все прекрасно, но где, как я сказал, 12 тысяч погонных километров тайги. И, к сожалению, тайга – один из самых однообразных ландшафтов на земном шаре. И, может быть, вы проезжаете 1000 верст в Забайкальском крае, а мир вокруг вас меняется гораздо меньше, чем если вы проезжаете 40 верст по Чегемскому ущелью. Вот для масштаба. Здесь я вам расскажу. Вот видите, это посадка вертолета у самого грозного места Кавказа. Это подножие Бизингийской стены. Вот это удивительное место, попав в которое, вам хочется туда вернуться. Потому что там страшно, там тревожно, там опасно. И там есть все, что нужно для настоящего мужчины. Вот. Это грандиозная стена высотой 3000 метров, этот отвес. Давай следующий покажем. Мы покажем, как... Вот это самый большой на Кавказе ледник Бизингийский, или Улу-Чиран. Это он делает поворот на 90 градусов. Вот это зона ледопада, так называемая. Классические ледопады, зоны ледопада ледника, просто очень крупные. И вот общий вид вершины Бизингийского ущелья. Посмотрите, интересно, эта фотография, она могла бы быть иллюстрацией в учебнике геоморфологии. Верхняя часть ущелья, язык ледника, того самого предыдущего мы поворачивали вот туда. Вот стоит стена, это часть главного Кавказского хребта. Высота стены над уровнем моря около 5000 метров. В этом районе, вот в этом районе, стоят 6 пятитысячников Кавказа. Их всего 8. Остальные 2 – это Эльбрус и Казбек. 6 пятитысячников находятся вот в этом чудовищно скрученном горно-ледовом узле Бизингийском. Вот один из пятитысячников, вот он, там, Шхара, там, Пыхтау, я не буду их все называть. Знаменитый альплагерь Безинги, место, куда подводит проселочная дорога, и дальше дороги нет. Огромная, гигантская краевая морена древнего ледника, которая отступает сейчас в результате потепления. И посмотрите, как интересно рождается река ледникового питания. Река, которая называется Черек-Безингийский. Вот его исток. Он не течет из ледника, он появляется из-под земли на большом расстоянии от языка ледника. Вот, потому что мощность ледника несколько сотен метров. И вот оттуда, из-под земли, выходит потом эта мощная река. Наверное, самый такой легендарный, харизматичный маршрут альпинистский, доступный, в общем, очень немногим. Самый сложный маршрут Кавказа называется «Траверс Безингийской стены». Это когда альпинисты поднимаются на стену с одной стороны и, покоряя подряд все пятитысячники, проходят всю стену и спускаются с другой стороны. Маршрут этот характерен тем, что с него практически невозможно сойти, технически невозможно. Если вы поднялись туда, вы должны быть уверены, что вы дойдете до конца. Вас можно, в принципе, пытаться спасти на вертолете, но это далеко не везде возможно. Стена страшная, на ней висят чудовищного размера ледяные карнизы и полки. Траверс требует многих ночевок, подвесных, в гамаках. Все, как полагается, у этих безумных людей, которые вот называются альпинистами. Чтобы вы понимали, насколько это сложный маршрут, я вам скажу, что впервые траверс стены был пройден в 1938 году нашими советскими альпинистами. Они шли больше 3 недель. 3 недели там. А зимний траверс Безингийской стены был пройден впервые в истории мирового альпинизма практически на наших вот глазах, на наших глазах почти, зимой 2014 года. Вот что удивительно. Подумайте, сколько за это время людей побывало на Эвересте. И только 4 человека впервые в истории в зимнее время смогли пройти Безингийскую стену. Вот такое это место. Здесь будет курорт Райфа, да? Вот где, правда? Да, здесь будет курорт тоже, но не на самой стене, а пониже. Там будут кататься на лыжах. Вот, где-то там. Давай дальше. Вот этот поворот Безингийского ледника, 90 градусов. На карте Google вы можете посмотреть, все очень хорошо видно. Пошли дальше. Но это мы идем. Денис, ты? Да, это ты. Да, и Валентин. Это на фоне ледопада Безингийского, да. Посадка под Эльбрусом. Это озеро на высоте 3300, прямо на склоне Эльбруса, по пути на вершину. Но здесь мы видим одна вершина и другая, она одна за другой. Посадка на так называемых грибах. Это останцы выветривания на склоне Эльбруса на высоте почти 4000. Вот этот боевой наш вертолет. Интересно, что точно такой же модели Еврокоптер совершил посадку на Эвересте, на вершине Эвереста. То есть это удивительный вертолет, который, правда, требует удивительного же пилотирования. Ну и, конечно, слоновьего спокойствия всех тех, кто сидит внутри в это время. Дальше закат над Эльбрусом. Перевал Октопрак, Чегем-Безинги, это место, где снимался фильм «Земля Санникова». Это была натура. Вот эти вот белые горы, которые торчат, это те самые места, где, помните, антилоны ходят, там такие ряженые. Вот, это снималось здесь. Давайте дальше посмотрим. Альпийское цветение. Вот это Чечня. Это один из самых грозных и таких могучих башенных комплексов. Называется он Никарой, эта панорама висит на выставке. Видите, я много снимаю все-таки черно-белых картинок. И надеюсь, что в финале проекта, а в финале, я надеюсь, что в конце этого года мы издадим большой, толстый, красивый альбом, который будет называться «Хребет. Кавказ от моря до моря». Я надеюсь, что будет большая выставка, когда и где мы не знаем, но заранее всех, конечно, в нее приглашаем. И я надеюсь, что в этой книге будет, по крайней мере, половина черно-белых фотографий, потому что черно-белые фотографии, особенно вот в таких сложных, таких грозных местах, она гораздо больше к лицу Кавказу, как мне кажется. Это горная Чечня, которая так и не заселилась после выселения чеченцев в 1944 году. Это удивительно, что крохотная республика, и тем не менее, когда вы идете или летите над горной Чечней, это такое безлюдие, которое сродни каким-нибудь Забайкальским горам. Это так странно, что в центре России маленькая республика в середине Кавказа, они такие брошенные пустые пространства и брошенные вот эти удивительные средневековые поселения. Люди так и не вернулись туда. Им в советское время было запрещено, их вернули, и ингушей тоже вернули, но им было запрещено селиться в горах. В этом все поселились на равнине. А вам было много чего. Война, другая война, так это все и стоит. Дороги все заросли. Мой товарищ, главный альпинист чеченский, который организует экспедиции в эти места, для них это такое событие. Впервые за 40 лет они попадают куда-нибудь к горному озеру. Расстояние это там все километров 150, а никто не был 40 лет. Вот так странно. Давайте дальше. То же самое, вот эти грозные замки, видите, среди ущелья. Черно-белая картинка, черно-белая, давайте. Террасные поля, заброшенные. Где много сотен лет делались эти террасные поля. Правда, картинка больше подходит к какой-нибудь Юго-Восточной Азии. Мы даже не знаем с вами, что у нас в стране есть такое террасное земледелие. Правда, оно тоже все заброшено, почти заброшено. Это то самое Аргунское ущелье, которое мы с вами все помним в основном по сводкам времен Чеченской войны. Вот это вот такое место, которое возрождается к жизни. Это почти случайно оказалась здесь фотография, ну ладно. Это удивительный человек, которого зовут Канта Ибрагимов. Это самый крупный современный чеченский писатель. Человек острейшего ума, острейшего обаяния. И такое, я сделал такой параджановский кадр. Он принимал меня, это груши и яблоки из его сада, и он их нарезал, чтобы делать сок. И он меня угощал этим соком. Для Чечни это необычно, там фрукты не растут практически, и медом со своей пасеки. Канта, секретарь Союза писателей Чечни, очень остро он обо всем высказывается, ему как-то больше удается и больше позволено, чем другим критического такого художественного ума человека. Но хорошо, что он здесь, потому что, во-первых, это такой, для меня это ассоциация с Параджановым, и потом это все-таки очень яркий представитель интеллектуального мира Кавказа, который не только существует, а в котором есть масса удивительных людей, удивительных представителей. Давайте дальше прокрутим. Давай откроем бэкстейдж. То есть я сейчас перестану вам показывать вот эти свои фотографии. Я покажу то, что мы называем бэкстейдж, то есть съемка, рассказ о съемке. Там будут фигурировать я, мои коллеги, несколько фотографий о том, как это проходит. Значит, вы знаете, что вот бэкстейджем или рассказом о съемке, ну, обычно называют, как я определяю, фотография, в которой присутствует хотя бы один из членов съемочной группы, называется бэкстейдж-фотография. Вот. Интересное потом с этими фотографиями происходит метаморфоза. Потом, со временем, с годами, Эта метаморфоза произошла с фотографиями России из окна поезда. Когда выясняется, что оказывается, то все это было только ради того, чтобы снять хороший бэкстейдж. Оказывается, что эти люди, которые снимали это себе на память, они со временем тоже становятся обломками истории. И оказывается, что эти фотографии вдруг можно ставить и в альбом, и в книгу, и люди эти ставят. Мы-то уже себя перестаем ассоциировать с этими людьми. Я-то лет через пять уже не буду уверен, что это я стою на Безингийском леднике со своими камерами. Давай дальше покрутим. Вот. Вот это наша работа. Как вы понимаете, она происходит налегке. Мы не пользуемся никаким без необходимости тяжелым оборудованием горным. И вообще, я как вначале сказал, я человек ленивый. То есть мы не ставим перед собой. Все-таки это, я подчеркну, что это съемка, это не экстремальное путешествие, не альпинизм, не туризм, не бейсджампинг. Да? И поэтому мы стараемся максимально простыми способами достигать максимальных результатов. Никуда лишний раз не ходить, не ночевать в палатках, не ночевать в гамаках на льду, если есть возможность ночевать в хорошей гостинице. Дальше, Калина. Валентин Петрович перед просторами Дагестана, что Дагестан это, да? Кабардино-Балкария, дальше, пойдем. Это два легендарных альпиниста старшего поколения. У меня фотография на память с ними, тоже, по-моему, в Кабардино-Балкарии. Старый советский альплагерь, видите, как выглядит. А можем еще Грачевич-Черкесию, например, открыть. Она такая цветная, осенняя. Несколько картинок мы покажем. Видите, вот это в Карачаево-Черкесии, это Тибердинский заповедник, река Кизгыч, ущелье Кизгыч, возле Архыза, где, кстати, в Архызе, как вы, может быть, знаете, уже работает очень хороший горнолыжный курорт. И вообще Архыз – место такое гламурное. Там все есть, там лыжи, там лошади, там пасеки, мед, гостиницы на все вкусы. И вообще это такой праздник, Карачаево-Черкесия, поездка на Архыз, подъем, например, к легендарному, самому большому зеркальному телескопу Академии наук. А вот это, а можно вернуться к тому? Нет. Вот это наш пилот Арсений, и это удивительный пример работы пилота, потому что вертолет залетел в лес. Значит, это лес самый высокий в нашей стране. Это пихты, которым по 500-700 лет, и которые достигают высоты там 40, что ли, метров. Он охраняется Тибердинским заповедником, и мы попали в него, залетев, касаясь этой реки, то есть внутрь леса. И вот на этой вот такой плешке нашли место, где сесть, прямо у уреза воды. Это густой, огромный лес, где стоят деревья 2-3 обхвата. Такой осенний кадр. Давай дальше посмотрим. Конечно, карачаевская порода лошадей, наверное, самая знаменитая горная лошадь, которая может зайти на Эльбрус, как известно. И, конечно, вот эта традиция конных маршрутов, конных путешествий, она остается на Кавказе. Иногда это единственный способ куда-то попасть. Ну вот еще можно подкрепиться таким. Это такой прямо, это как в партизанском отряде такой кадр с конем. Да, давай. Тибердинский заповедник. Ну и так далее, и так далее. Я думаю, что хватит нам картинок, слайд-шоу делаю, вот это Домбай, под конец Домбай, старый советский подъемник домбайский.